Глава вторая. На мой взгляд, ничего нет печальнее разрушительного воздействия возраста. Мой бедный друг, я описывал его много раз, но теперь это был совсем другой человек. Болезнь сделала Пуаро неспособным ходить. Он передвигался в кресле на колесиках. Когда-то полный он сильно похудел. Теперь это был маленький худой старичок. Все лицо в морщинах. Правда, волосы и усы оставались по-прежнему черными, как смоль, но, честно говоря, он напрасно продолжал их красить. Хотя я ни за что на свете не сказал бы этого Пуаро, щадя его чувства. Наступает момент, когда подобные ухищрения становятся слишком очевидны. В свое время я и не подозревал, что столь черный цвет волос Пуаро достигается с помощью бутылочки с краской. Теперь же это бросалось в глаза и выглядело какой-то бутафорией, будто он надел парик и приклеил усы, чтобы посмешить детей. Только глаза у него поблескивали по-прежнему, и взгляд был проницательный, как всегда. Сейчас этот взгляд, да, в этом нет сомнения, был согрет чувством.
«Ах, Монами Гастингс, Монами Гастингс!»
Я поклонился, а Пуаро по своему обыкновению тепло обнял меня. Он откинулся назад и внимательно глядел меня, слегка склонив голову на бок.
«Да, точно такой же. Прямая спина, широкие плечи, седина в волосах. Очень изысканно. Знаете, мой друг, вы совсем не меняетесь. Женщины, они все еще проявляют к вам интерес, да?»
«Право же, Пуаро», — запротестовал я. «Должны ли вы,
но уверяю вас, друг мой, это критерий, безошибочный критерий. Но и когда очень молодые девушки подходят и разговаривают с тобой так нежно, так нежно, это конец. Бедный старик, ну и говорят они про себя, с ним надо быть как можно любезнее, ведь это ужасно быть таким, как он. Но вы, Гастингс, вы еще молоды. У вас еще есть перспективы. Это правда. И можете крутить усы, горбить плечи, все именно так. В противном случае у вас не был бы такой смущенный вид».
Я рассмеялся. «Вы действительно невыносимы, Пуаро. А как вы сами?»
«О, я...» — с гримасой отмахнулся Пуаро. «Со мной все кончено. Я калека, совсем не могу ходить. Меня все воскрючило. К счастью, я еще могу сам есть. Но что до остального... За мной приходится ухаживать, как за младенцем. Укладывать в постель, мыть и одевать. Одним словом, это совсем не весело. Однако, хотя оболочка разрушается, сердцевина все еще здоровая».
«Да, в самом деле. У вас золотое сердце».
«Сердце?»
«Возможно.
Я имел в виду не сердце. Мозг, мой дорогой, вот что я имел в виду, говоря сердцевина. Мой мозг все еще великолепно функционирует».
Я убедился, что, по крайней мере, по части скромности никаких изменений в мозгу не произошло. «А вам здесь нравится?» — спросил я. Пуаро пожал плечами.
«Ну, тут сносно. Как вы понимаете, это, конечно, не Риц. Сначала меня поселили в комнате, которая была мала и неважно меблирована. Потом я перебрался сюда без повышения цены. А кухня здесь английская. В самом худшем варианте. Брюссельская капуста, огромная и твердая. Англичане такую очень любят. Картошка либо недоваренная, либо переваренная. У овощей вкус воды, воды и еще раз воды. Полное отсутствие соли и перца во всех блюдах».
Он сделал выразительную паузу.
«Звучит ужасно», — посочувствовал я.
«Я не жалуюсь», — сказал Пуаро, и продолжил это делать.
«И еще это так называемое... модернизация. Ванные комнаты, повсюду краны, и что же из них течет? Чуть теплая вода, Монами, большую часть дня. А полотенца такие тонкие, такие маленькие».
«Да, невольно вспомнишь старые времена», — задумчиво произнес я. Я вспомнил облака пары, вырывавшиеся из крана с горячей водой в одной единственной ванной комнате, где в центре города красовалась огромная ванна, обшитая красным деревом. Вспомнил я и огромные купальные полотенца, и сверкающие медные кувшины с кипятком, стоявшие в старомодной раковине.
«Но не следует жаловаться», — вновь повторил Пуаро. «Я согласен пострадать ради благой цели. Внезапно меня озарило. «Послушайте, Пуаро, может быть, вы стеснены в средствах? Я знаю, капиталовложения сильно пострадали из-за войны». Пуаро сразу же разуверил меня. «Нет, нет, мой друг, у меня вполне достаточно средств. Я по-настоящему богат. Меня привела сюда вовсе не необходимостью экономить».
«Тогда все в порядке», — сказал я и продолжал. «Думаю, мне понятны ваши чувства. Когда стареешь, все сильнее хочется вернуться в прошлое, пытаешься вновь пережить прежние чувства. В некотором смысле мне тяжело здесь находиться, и все же на меня нахлынуло множество чувств и мыслей, которые давно меня не посещали. Полагаю, с вами происходит то же самое».
«Ни в коей мере. Я не ощущаю ничего подобного».
«А хорошее было время», — печально покачал я головой.
«Говорите за себя, Гастингс. Для меня, когда я впервые оказался в Сент-Мэри-Стайлз, то была грустная и мучительная пора. Я оказался эмигрантом, раненым, изгнанным из дома, из страны, существовавшим за счет благотворительности на чужбине. Нет, это было совсем не весело. Я тогда не знал, что Англия станет мне домом, и я найду здесь свое счастье».
«Я об этом забыл», — виновато признался я.
«Вот именно. Вы всегда приписываете другим чувства, которые испытываете сами. Гастингс был счастлив, все были счастливы».
«Нет-нет», — засмеялся я.
«И это в любом случае неправда», — продолжал Пуаро. «Вы оглядываетесь назад и говорите со слезами на глазах: «О, счастливые дни! Я был молод тогда». Но на самом деле, мой друг, вы не были так счастливы, как вам кажется. Вы получили тяжелое ранение. Вы горевали о том, что не сможете больше служить. Вас терзали тягостные воспоминания о пребывании в госпитале. К тому же, насколько я помню, вы не могли разобраться в своих чувствах, влюбившись в двух женщин одновременно».
Я снова засмеялся и покраснел. «Какая у вас память, Пуаро?»
«Та-та-та. Я и сейчас помню. Меланхолический вздох, который вы испустили, когда мололи всякий вздор о двух красивых женщинах.
А вы помните, что вы сказали? Вы сказали: «И обе они не для вас, но не падайте духом, мой друг. Мы снова вместе выйдем на охоту, и тогда, быть может...» Я умолк, потому что мы с Пуаро действительно отправились охотиться во Францию. И именно там я встретил ту единственную женщину. Мой друг ласково погладил меня по руке.
«Я знаю, Гастингс, я знаю. Рана еще свежа. Но не думайте об этом все время. Не оглядывайтесь назад. Лучше смотрите вперед».
Я сделал протестующий жест. «Смотреть вперед? Чего же мне ждать?»
«Итак, мой друг, нужно выполнить одну работу».
«Работу? Где?»
«Здесь».
Я удивленно взглянул на него.
«Только что, — продолжал Пуаро, — вы спросили меня, почему я приехал сюда. И, возможно, не обратили внимания, что я не ответил. Сейчас я дам вам ответ. Я здесь для того, чтобы охотиться на убийцу».
Я посмотрел на него в еще большем изумлении. На минуту мне показалось, что он заговаривается. «Вы действительно имеете это в виду?»
«Ну, конечно, имею. По какой другой причине стал бы я убеждать вас присоединиться ко мне? Мои руки и ноги больше не служат мне, но мозг, как я уже говорил вам, не поврежден. Ну, вспомните, я всегда придерживался одного правила — сядь и подумай. Этим я еще могу заниматься. По существу, это единственное, что мне осталось. Для осуществления более активной части компании при мне мой бесценный Гастингс».
«Вы в самом деле имеете это в виду?» — повторил я, не веря своим ушам.
«Разумеется, вы и я, Гастингс, снова будем охотиться!»
Мне понадобилось несколько минут, чтобы понять, что Пуаро в самом деле говорит всерьез. Хотя его заявление звучало фантастично, у меня не было оснований сомневаться в твердости его намерений. Он произнес с легкой улыбкой:
«Наконец-то я вас убедил. Вначале вы вообразили, не правда ли, что у меня размягчение мозга?»
«А нет, нет», — поспешно возразил я. «Только мне кажется маловероятным, чтобы в таком месте, как это, оказался преступник».
«Ах, вы так думаете?»
«Конечно. Я еще не видел всех этих людей».
«Кого вы видели?»
«Только Латрелов